видеть голоса. Значит, во время Маамада Арсинай, во время, когда мы находились у горы Синай, происходило много непонятных вещей, то есть все вещи были непонятны, без исключения. Одна из вещей, которая даже не описывается в Торе, а так вскользь упоминается, что написано в предложении: «Вы коля амра имя ты колот», и все, весь народ видел голоса. Речь идет о том, когда Моше Рабейну говорил со Всевышний, Моше и Дабер, Вайлаким и Анену Беколь. Моше говорил, а Всевышний отвечал голосом. Так вот, про этот голос написано, что весь народ слышал голоса, слышал голос Всевышнего. И эта вещь как бы немножко цриха июн, немножко нужно задуматься о том, что здесь произошло. Потому что так вот случилось, что обычно мы не видим голоса. Мы их слышим иногда. Это один момент, на котором я хочу остановиться. Второй момент. Это есть такая гемора, которая говорит, что каждый день выходит Бат-Коль. С горы Синай, сегодня имеется в виду, не во время дарования Торы, выходит Бат-Коль. Дословный перевод слова Бат-Коль – это дочка голоса. Обычно переводят как эхо небесного голоса. И говорит: «Ой, лаэм лабриот, ой им созданием, аль-эльбаношель Тойр», по поводу стыда, которое мы делаем, оскорбления, которое мы наносим Торе. Эти две гемора и пасука, о котором я говорю, связаны. И пытаемся разобраться, что означает «коля-ам раэдра кало». Прежде всего, есть мидраш, который я пытаюсь его сейчас найти, взял книжку. Мидраш говорит, на самом деле Раша практически его приводит, Раши говорит вот на этот пасук, что «коль рам раид бекалот», весь народ видел голоса, «руина де нишма шиев шарлерот бамаком ахер», видят то, что слышимое, что невозможно, чтобы это было увидено в другом месте. «Эде колот» – голос, который выходит мипи агура, который выходит из уст Всевышнего. В другом месте Мидраш говорит еще более так четко. Он говорит о том, что на Синае была такая вот тафа, такая вещь, которая случилась, что мы видели слышанное и слышали виденное. То, что обычно слышится, мы видим, а то, что обычно видится, мы слышим. Теперь попытаемся немножко разобраться с этой историей. Прежде всего, для того, чтобы с этим разбираться, нужно определить, что такое видеть и что такое слышать, чем отличаются эти два понятия. Поскольку понятно и очевидно, что у любого человека есть два основных вида воспринимания информации, которые существуют, это слышать и видеть. Есть еще какие-то виды информации, которые есть, например, осязать на ощупь руками, запах и так далее. Но это не основные виды передачи информации. Основные виды передачи информации – это именно видеть и слышать. Все остальное, оно так немножечко второстепенное, дополнительное. Чем отличается видеть от слышать? Есть очень много, и на русском, и на иврите даже похожих пословиц. Лучше один раз увидеть, что, чем сто раз услышать. По-русски сказано «Ло еш мияк да ла мирая», говорится в геморе, «не будет услышанное больше, чем увиденное». Но, во всяком случае, понятно, что эти два фактора получения информации, они различаются. Более того, в связи с их различием Иаков Авину, когда у него родились первые два ребенка, назвал их такими именами. Первого Реувен от слова «лирот», и второго Шимон от слова «лишмо». Рувен от слова «видеть», и Шимон от слова «слышать». Поскольку это два понятия, два восприятия, которые существуют, они являются двумя восприятиями Торы, которые возможны в этом мире. Вы знаете, что Тора делится на Тора Шебихтав и Тора Шебальпе. Тора делится на письменную и устную Тору. Письменная Тора, она соответствует понятию «видеть». Устная Тора, она соответствует понятию «слышать». Чем отличается основное отличие «видеть» и «слышать»? Начнем со «слышать». Когда я вот сейчас даю урок, тот, кто слушает этот урок, он воспринимает урок на уровне «услышать то, что было сказано». И я говорю слово, еще слово. Человек слышит слово, еще слово, еще слово. В результате только к самому концу либо предложение, либо просто к самому концу урока, человек получает ту информацию, которую ему передавали. До этого вся информация, она разрознена, она не объединена, вывод еще не делан, и та цель, к которой идет весь урок, он отсутствует. Понятие Тараши Бальпе, понятие устной тоны, она именно так и происходит. Есть вопрос, ответ, утверждение, еще один вопрос, попытка разобраться, какая-то речь, которая связана с этими вещами. И только в самом конце, когда Маалах кончается, мы приходим к какому-то выводу, который может в самом конце уже быть очень простым, но вытекает из очень сложного изучения куска какого-то раздела Талмуда. Это может быть несколько строчек, которые изучаются, ну, грубо, неделю, чтобы в конце недели привести к тому, для чего это шло. То есть путь этого постижения, то, что дается на уровне слуха, это путь постижения, который идет постепенно, шаг за шагом. Он никогда не бывает полностью открыт с самого начала. Нечто подобное книге, которую начинаешь читать, ну, возьмем-ка, я не знаю, какой-то роман, и чем этот роман кончится, там роман на 600 страниц, и чем этот роман кончится, мы узнаем только в самом конце. Мы читаем, мы слушаем, и видим в самом конце, мы можем услышать результат, до которого это шло. Секунду, у меня какой-то вопрос, но я не могу прочитать. Окей, я думаю, что я прочитал вопрос, я не буду пока его вслух читать. Я думаю, что это должно стать понятно чуть позже, то, что вы спрашиваете, поэтому я пока просто продолжу. Так вот, когда Мидраш говорит о том, что Амисраэль на горе Синай видели голоса, то надо понять, что голос слышать – это передача информации, которая дается постепенно, таким вот путем постепенной передачи. Видеть, человек видит всегда всю картину целиком. Ту картину, которая в данный момент состоит, существует, он видит целиком от начала до конца. Видит, включая результат, то, что происходит. Когда мы находились на горе Синай, то есть такой мидраш, который говорит о том, что последняя служанка в Израиле видела больше, чем в дальнейшем видел пророк Ихескель бен Бузи, который увидел Маасе Меркава, понятие Меркава Всевышнего, колесница Всевышнего, которая описана, потом из нее создана как бы почти, ну, очень много на нем основывается в виде Зогара, там и подобных книг по Кабале. Когда Ихескелю было показано уже в Бавеле на реке, ему было показано то, как Всевышний связан с миром и как идет связь соединения разных мест, разных вещей, которые связывают с самого низа до самого верха, или, если хотите, с самого верха до самого низа, связывает человека с Творцом, связывает нижние миры и высшие миры со Всевышним. И вот эта связь, которая выглядит, описана в виде колесницы, и объяснение, которое на самом деле мы после чтения Торы в Шивот, мы читаем этот кусочек из книги Ихескеля, первую, вторую главу, которая рассказывает о том видении, которое было показано Ихескелю Маасе Меркава. Мидраш говорит, что последняя служанка в Израиле видела больше, чем видел пророк Ихескель во время Маамада Синай, во время, когда мы стояли на горе Синай. Вот теперь я, пожалуй, зачитаю тот вопрос, который мне пришел. Скажите, зачем все эти заморочки слышать, видеть? Для Всевышнего абсолютно не проблема напрямую заложить все в человеческое сознание. Насколько я знаю, это случилось. Вот именно об этом я на самом деле и хочу сказать, что есть мидраш, который говорит, что когда Амисраэль стоял на горе Синай, то нефтеху шамай, раскрылись небеса, и они увидели то, что по идее своей увидеть невозможно, что по идее своей мы получаем по частям, они увидели весь путь с конечным результатом. Каждая мицва, каждое слово Торы, которое мы делаем, соединяет все мира с Творцом и делает это соединение абсолютно полным. Увидеть это, почувствовать это, понять это можно, когда мы изучаем и по кусочку идем шаг за шагом, Сегодня сделали одну мицву, завтра другую. Соединили одну историю с другой историей. Сегодня выучили один кусочек Торы, завтра другой. И постепенно мы приближаемся к той цели, для которой Всевышний создал все миры, которые созданы. И постепенно мы к этому приближаемся и начинаем как-то понимать, постигать это. По-настоящему постигнуть это можно только в самом конце пути, который будет Йемот Машиах, может быть, даже позже, чем Йемот Машиах, еще позже Алам Аба. Но, в принципе, это весь путь этого мира, это путь к вот этому постижению Творца, о котором я говорю. В тот момент, когда евреи стояли на горе Синай, весь этот путь был им открыт настолько, что они увидели его одновременно. Это то, что сказано, что раскрылись небеса, и все преграды для того, чтобы это видеть, были убраны. И все евреи, без исключения, увидели колод, увидели голоса, то есть увидели то, что в нормальной ситуации передается нам постепенно, шаг за шагом, и было раскрыто это на таком уровне, что для всех стало понятно, абсолютно реально понятно весь путь, по которому идет мир, для того, чтобы достигнуть шлемута, цельности и достигнуть прилепления ко Всевышнему. Вот это вот раскрытие одновременности, которое происходит, так что виден весь этот путь, это то, что описывает колесница Иехескеля, то, что сказано, что последняя Шивхаба Исраэль, последняя служанка Израиля, удостоилась видеть больше, чем видел пророк Иехескель. И это то видение, которое было раскрыто на горе Синай, и это то, о чем говорится, что «Коль ам роима дракалот» – весь народ видел голоса. Так что вы правы в своем вопросе, что для Всевышнего это не проблема. И Всевышний может заложить в сознание все одновременно. И это закладывание в сознание все одновременно, это и называется увидеть услышанное. Это Мидраш хочет нам сообщить, примерно то, что вы спросили, сообщить нам языком Мидраша, аллегории, для того, чтобы, задумавшись об этом, мы могли понять, о чем идет речь. Есть еще вторая вещь, которая написана в том же Мидраше, что Акодыш Баругу, он сделал так, что мы слышали виденное. То есть то, что обычно видно, нам было дано услышать. Это обратная ситуация. Ситуация, то, что я уже сказал, что то, что мы видим обычно цельную картину. Одним взглядом, можно всматриваться в детали, это понятно возможно. Одним взглядом мы смотрим на результат, который есть. Здесь же нам было дано понять, каким образом идет дорога к этому результату. Это дорога, которая ведет к этому результату, это Тора и заповеди, которые нам дал Всевышним. Вот. Это то, что я имел в виду. Что-то здесь, видно, неполная у меня надпись появилась. Очень мало и что несправедливо, в том числе будущих поколений. То есть положение Синая получило это бесплатно. И полностью, а нам за многие усилия не получится даже 1% этого получить. Ну, классно мотивирует. Ну, так вот, некоторые слова я понял, которые здесь написаны частично. В общем и целом, это действительно так. Поколение Синая получило такие вещи, которые нам получить просто так невозможно. Но поскольку поколение Синая его получило, то они у нас уже есть. Они работали за нас и получили за нас Тору, им была раскрыта эта вещь, и это раскрытие нам передано. Передано таким образом, что сегодня мы вполне можем владеть этой информацией, по крайней мере, частично, на том уровне, на котором Акодыш Брагу считает, что это для нас необходимо. У нас есть очень много данных для того, чтобы продолжать путь, который начали наши отцы на горе Синай, в тот момент, когда мы действительно получили в подарок то, что больше никогда не получалось в подарок, то откровение Синайское, которое произошло, с нами был заключен бриз, союз, завет, который существует. И с тех пор Ам Исраэль поднят на такой уровень, что, в принципе, мы, изначально начиная свой путь, не с нулевой точки отсчета, а находясь где-то очень высоко. Но, несмотря на это, мы можем, у нас есть свобода выбора, и вы, наверное, это замечали, и мы можем пойти по одному пути и пойти по другому пути. Каждый день выходит бат-коль, эхо голоса Всевышнего, дочка голоса, того самого голоса, который открылся на Синае, который нам, нашим предкам дано было увидеть, выходит бат этого голоса, дочка этого голоса, и говорит: «Ой, Лаэм, ой им, созданием, за альбаношель Тора, за оскорбления, которые они наносят Торе». Это уже немножечко более серьезная вещь. Прежде всего, надо понять, что бат, дочка, сын, дочка, это некая нога папы. Она идет туда, куда папа сам пойти не мог, но туда, куда идет эта нога, туда она ведет папу. Таким образом, батколь, который выходит на Синае, это то остатки, то, что мы не можем услышать, и нам дают услышать сегодня. Человек, который справедливый или несправедливый, мы сейчас оставим. Я думаю, что мы можем полагаться на справедливость Всевышнего, поскольку вся избранность там Исраэля, которая произошла, и вся эта история, она достаточно интересная и непонятная. Но Акодыш Брагу дал нам с самого начала, с нулевой точки отсчета, такой высокий уровень, который приобрели наши праотцы, стоя на горе Синай. И сегодня мы начинаем свою жизнь, уже имея какой-то довольно большой запас, с которого мы начинаем. И вот теперь тот момент, когда человек отказывается воспринять те колоды, те голоса, которые были даны на Синае, отказывается увидеть цель творения мира и, соответственно, весь Магалах, весь путь, который нужно пройти для этой цели, когда человек закрывает на это глаза и начинает заниматься чем-либо другим, оставив в стороне Торы и заповеди, я сейчас говорю не только о человеке, который вообще не соблюдает Тору и Мицвот, это совсем тяжело. Я говорю о человеке, который привычно соблюдает Тору и Мицвот, но кроме Тора и Мицвот он периодически оставляет, часок позанимался Торой, выполнил какую-то заповедь, надел твилин, теперь у него есть свободное от Торы время, это я, понимаете, что я иронизирую, говорю в кавычках, и он занялся какими-то другими вещами, и Тора заброшена и поставлена в угол до своего времени, пока я освобожусь и буду ей заниматься. Вы понимаете, что человек может заниматься бизнесом, может работать и так далее, все это находясь в рамках Торы. И это так и должно происходить. Человек, когда что-то делает, он должен это делать в соответствии с теми запретами и разрешениями, которые дает Тора. Он должен видеть путь, который он идет по жизни, материальной жизни, чтобы все его действия были соотнесены с тем, что было дано нам на Синае. И тогда вся его жизнь становится частью Торы, в том числе, не в том числе, а даже в первую очередь, вся материальная жизнь, связанная с зарабатыванием денег, уборкой квартиры, мытьем унитаза и так далее. Все, что он делает, это становится частью Торы, а весь мир – это только средство для выполнения заповедей. А есть другая ситуация, когда мир для человека становится основным даже на какое-то время. И он оставляет Тору, и Тора лежит и ждет своего часа. И вот об этом выходит Батколь, который говорит: дочка того голоса, который был показан нам на горе Синай, который показал, что такое Тора и как она ведет и приводит к конечной цели, к соединению со Всевышним на всех уровнях, на всех мирах. И вот ситуация, когда человек это оставляет в покое и начинает заниматься своими делами, а Тора ждет своего часа, то в этот момент, а это происходит каждый день, выходит Батколь с горы Синай и говорит: «Ой, лаэм лабриот, ой им созданием лаальбаношель Тора, за оскорбления, которые они наносят Торе». Поскольку человек, который не хочет видеть вот этого голоса, который существует, который выходит с Синая, голос, который показывает связь между нами и Творцом, который показывает всю суть Торы, человек, который закрывает на это глаза, он оскорбляет Тору. И его оскорбление Торе, которое он делает, понятно, что приводит к не самым идеальных результатам. Мне задается вопрос, является ли изучение Торы самоцелью, или знание Торы является средством для чего-то? Вопрос абсолютно правильный, ну как, в общем, все сегодняшние вопросы. Вопрос абсолютно правильный и справедливый. Ответ на этот вопрос и то, и другое. Первое, Тора необходима для человека, для того, чтобы он знал и умел правильно жить. Потому что любая жизнь вне Торы – это всегда оскорбление Торы. Но кроме этого, мицва изучения Торы является отдельной мицвой, которая изучение ради изучения Торы. Здесь есть два аспекта, которые четко переплетены все время, и разделить их друг от друга очень тяжело. Есть гемора, по-моему, в Бамицы, в трактате, которая говорит, что спросили у пророков, за что разрушен мир. В результате спросили у Всевышнего, за что разрушен мир, за что разрушены оба храма, я перевожу так, для простоты. Отвечает Всевышний, что за то, что евреи учили Тору, не благословляя на нее, не говоря на нее брахот. Есть заповедь говорить брахот, благословление, перед тем, как мы начинаем изучать Тору. Они изучали Торы, не говоря этих благословлений. Что имеется в виду? Объясняет Ран, а этого Рана, Ран в Недорим, а этого Рана объясняет Рав Элияу Деслер в книге Михтап Мильяу, что есть разница между Торами, Торой и всеми остальными науками, которые существуют в мире, математика и так далее. Все науки, которые есть в мире, даже теоретические, они на самом деле кусочек практических указаний. Для того, чтобы правильно построить, я не знаю, паровоз, нужно выучить физику. Для того, чтобы, ну и так далее, математику, чтобы сделать расчет. Чтобы запустить корабль, нужно знать теплоту сгорания, космический корабль, я имею в виду в космос, к чертовой бабушке куда-то. Нужно знать температуру сгорания именно этого вида бензина, разбить его на фракции, сделать ракетное топливо и много-много что еще. Для этого нужна химия, математика, физика и физкультура, я не знаю что. Но каждая из этих вещей – это практическая вещь для использования внутри материального мира. Если также изучать Тору, говорит Рав Элияу Деслер, объясняя эту гемору в Бамицы, то это изучение Торы как математики, для того, чтобы правильно знать, как делать мицвот. За это был разрушен мир, за это был сожжен Бет-Мигдаш. Потому что суть изучения Торы, она должна быть не только для того, чтобы правильно выполнять то, что хочет у нас Всевышний, это в первую очередь, но во вторую очередь, она должна быть изучение Торы ради изучения Торы. Это самоцель изучения Торы. А знания Торы необходимы, в том числе необходимы для изучения. Теперь, поскольку вы этот вопрос задали... Сейчас, секундочку. Там еще какой-то вопрос. Что означает, что начиная, также услышали точно обычный вид? Что имеется в виду? Я сказал, что я больше остановился на том, что означает, что видели слышанное. Вы задаете вопрос, что такое видели, слышали то, что обычно видится. Я попытался ответить на этот вопрос еще раз. Когда мы смотрим на что-то, мы видим результат, мы видим картину. Мы не видим пути, к которому это идет. Когда мы разбираем какие-то вещи, когда мы идем к ним, мы видим слово, еще слово, которое приходит к какой-то цели. На Синае было показано цель, результат, со всем путем, который к ней идет. Это одновременно и видеть слышанное, и слышать виденное. Потому что мы видели и цель, и процесс. И то, и другое было раскрыто. Это то, о чем сказано, что Всевышний разверз небеса, и мы могли и видеть, и слышать одновременно одно и то же. Это соединение пути с результатом, который был открыт на горе Сина. Это был единственный раз, когда он был открыт. Больше таких ситуаций у нас не было в мире. И это то, что происходило в этот раз, и то, что нам было дано как результат, то есть у нас эти вещи должны остаться внутри нас, и человек, который это понимает, и с этого начинает свою жизнь, понимая цели, средства и то, и другое, то у него совершенно другой путь, который происходит. То, что видели дымящуюся гору, что означает гора, которая дымилась? Там не сказано, что она дымилась. Там сказано, что был анан. Анан – это можно перевести как дым, можно перевести как облако. На самом деле означает то же самое. Всевышний раскрыл во время Мамады Арсинай, он увидел гора Шан, посадок. Он увидел, Всевышний раскрылся в огне Ашани, во всем, что происходит, в дыме и в огне, Всевышний раскрыл себя на горе Синай для того, чтобы можно было каким-то образом, невозможно увидеть Всевышнего, каким-то образом распространить понятие шехины, божественного присутствия, которое накрыло гору Синай и накрыло Ам-Исраэль. И вот эта вот ситуация, которая имеется в виду, вы правы, слово «ашан» надо перевести как «дым». И вот эта вот ситуация, которая имеется в виду, это те облака славы, которые покрывали Амисраэль во время 40 лет пути по пустыне, которые макор их источник, это гора Синай, на которой было соединение Всевышнего с Амисраэлем, и которые выражались огнем ночью и дымом днем. Они же называются Ананей Кавот, облака славы Творца. И это то, что было показано нам. Но это как бы детали, которые есть. А я хочу больше войти в клалим, в общее правило. Должны вы делать брахот... Чего? Должны мы ли делать брахот при начинании других дел? Какая должна быть кавана при благословлении перед изучением Торы? А, понял. Значит, я сказал о том, что мы не благословляли, что мир был разрушен, потому что евреи не благословляли на Тору перед изучением Торы. Хакодыш Барагу Всевышний, вернее, наши мудрецы, установили благословление перед каждой мицвой, которую мы делаем. Каждый раз, когда мы делаем какую-то мицву, например, надеваем твилин, мы говорим броху. Благословен ты Всевышний, который осветил нас в своем заповеди и заповедовал надевание твилин. Цицит. Мы говорим благословен Всевышний, который осветил нас в своем заповеди и заповедовал закутываться в цицит или мицву цицит. И так далее. Любая мицва, которая делается нами, мицва асе, мицва делай, которая связана с нашими воздействиями, она требует благословления. Эти брахот установлены и приведены в Шульхан Арухе и приведены в Сидурах. На каждую из мицв есть своя браха, но каждый из них ашер кишану мицвой савацивану, тот, который осветил на своем заповеди и заповедовал. Броха на Тора, мы говорим броху, благословление. Благословен ты Всевышний Ашер Бахар Бану Миколя Амим. Я не говорю имен. Брохи есть имя Всевышнего, даже два. Но я не говорю этих имен, потому что даже на русском я не хочу их говорить без благословления. Благословен ты Всевышний, который осветил нам своими заповедями, который, давайте так, Бахар Бану Миколя Амим, избрал нас из всех народов и дал нам Тору. Борохата Ашем Натена Тора. Благословен ты Всевышний, давший нам Тору. Это браха, о которой мы говорим сейчас перед изучением Торы. И суть каваны, и суть этой брахи состоит в том, что мы, я не очень знаю, надо ли сейчас входить в понятие брахи. Может быть, да, может быть, я войду, но вначале. До слова барух, без определения слова барух благословлен. Что это означает? Некая благодарность Всевышнему по поводу того, что Он избрал нас из всех народов для того, чтобы дать нам Тору, которая приводит нас к шлемуту, к цельности, без которой невозможно доделать этот мир и привести мир к тому состоянию, которое замыслил Всевышний. И само изучение Торы является частью приведения мира в это состояние, может быть, одной из самых основных частей. Поэтому мы говорим, ты избрал нас из всех народов и дал нам Тору. Борух ата Ашем натэна Тора. Благословен ты Всевышний, дающий Тору. Само слово «барух», «благословлен», как переводится на русском, понятно, что русский перевод, он всегда... некий комментарий, некоторая деталь, а никогда не может отразить суть явления. Суть явления брахи состоит в том, как объясняет Нефеш ха-Хаим, что мы притягиваем из источника благословления, из источника контактирования с нами, то есть из самого Всевышнего, мы притягиваем некий духовный свет, который делает так, что внутри битвы, которую мы делаем, есть добавочное влияние Всевышнего. Слово «барух» Нефеш ха-Хаим переводит как слово «добавка» и «увеличение». Мы увеличиваем контакт со Всевышним, который ведет к этой мицве. Сама мицва делает это тоже. Но кроме того, что это делает сама мицва, когда мы говорим эту броху, мы освещаем эту мицву и поднимаем. Здесь я говорю про брахот на мицву. Есть другие благословления, есть другие брахот, у которых уже совершенно другая кавана. Кавана слова «барух» будет всегда одна и та же. В повседневных делах, где во всяческие виды уборки, достаточно подразумевать, что это подготовка к шаббату. Да, безусловно, когда убирается, накрывается стол, готовится еда на шаббат и так далее, у нас нет брахи, которая благословляет Всевышнего по поводу того, что мы готовим еду на шаббат. Связано это с тем, что готовка еды на шаббат или уборка дома на шаббат – это подготовка к мицве, а не сама мицва. На подготовку к мицве. Понятно, что без подготовки невозможно сделать мицву. Сама мицва – это шаббат. еда шаббата, ну, все, что делается в шаббате, уважение шаббата. До шаббата мы только делаем все, чтобы приготовить к тому, что мы вошли в эту мицву. На приготовление к мицве почти никогда нет благословения, только если приготовление является самой брахой тоже. Я приведу пример. Человек, который делает тфилин, пишет тфилин, он не говорит броху на написание тфилин. Человек, который надевает тфилин, он говорит броху, на исполнение заповеди тфилин. Поэтому со всеми почти, это не совсем повседневное дело. Помыть, я извиняюсь за грубые примеры, я специально привожу его в грубом виде. Помыть унитаз лихвот шаббат, для уважения к шаббату, помыть какие-то вещи, в том числе унитаз, это совсем не повседневная вещь. Это очень большой уровень, который необходим для того, чтобы это делать. Или ткавен, иметь ткавене, что это делаю для уважения шаббата, безусловно, нужно. Броху на это не установили, поскольку это подготовка, а не и так далее. С Торой же, поскольку изучение Торы – это мицва сама по себе, поэтому на нее есть отдельная браха, которая установлена. Это именно и было проблемой в том, что были люди, которые восприняли Тору не как и заповеди изучения Торы, не как саму мицву, а как подготовку к заповеди, для того, чтобы знать, как правильно жить и как правильно сделать мицву. Это не так. Тора одновременно учит нас, как делать мицвот, но изучение Торы это является самой мицвой. Когда мы говорим про Каббала Тору, которая происходила, принятие Торы, которое происходило на горе Синай, здесь немножко другое состояние вещества, которое происходит. Это не просто выучить какие-то заповеди, не просто Моше Рабейну получает от Всевышнего пересказ мицвот. Сегодня надевай твилин, завтра соблюдай шаббат и так далее. Это дарование Торы на горе Синай, это было изменение структуры всего мира. Изменение структуры, которое очень трудно понять нам сегодня, потому что мы не видели мира с другой структуры. Я в прошлый год или в прошлые года, я уже говорил на эту тему, поэтому я не планировал сегодня. Но из вопросов я вижу, что, наверное, все-таки имеет смысл уделить этому некоторое внимание. Есть вопрос, который достаточно простой, но, тем не менее, простой в вопросе и требует небольшого анализа, чтобы ответить на этот вопрос. В пасхальной Агаде мы говорим «даену», обычно это поется, «даену», «достаточно». И мы говорим, что если бы ты вывел нас из Египта, но не привел нас, не кормил маной 40 лет в пустыне, этого было бы достаточно. Понятно. Сам выход из Египта – это огромное событие. Если бы ты кормил нас маной 40 лет, но не привел нас к горе Синай, этого было бы достаточно. Окей. Если бы ты привел нас к горе Синай, но не дал нам Тору, этого было бы достаточно. Вот эта часть, она цариха июн. Здесь надо июнить, здесь надо понять, что имеется в виду. Потому что примитивный вопрос, зачем нужно приходить к горе Синай, если там не будет даваться Тора? Просто погулять, развлечься, посмотреть исторические места. Понятно, что нет. Что же означает, если бы ты привел нас к горе Синай, но не дал нам Тору, этого было бы достаточно? Есть несколько ответов на этот вопрос, на которые все, в общем, в более или менее одном направлении идут. Во время Мамад Гар-Синай, когда евреи стали на горе Синай, там были громы, молнии, гора дымилась и так далее. Были вещи, которые Всевышний сделал для того, чтобы мы с вами, ну не мы с вами, скажем, те, кто стояли у горе Синай, чтобы они приобрели такое количество знаний Торы, такое количество страха перед Всевышним, что этот страх перед Всевышним был такого уровня, что этот уровень остался бы на все времена, и этот страх был бы почти генетически передан из поколения в поколение, и чтобы евреи рождались страхом перед Творцом. Это один ответ на вопрос. Другой ответ на вопрос, может быть, очень близкий, который состоит в том, что если бы мы пришли к горе Синай, и Всевышний раскрыл небеса, и мы увидели голоса, услышали картину, которую он нам показывает, то в этой ситуации этого было бы достаточно, поскольку нам было раскрыто так много, что мы перешли бы в новое агрегатное состояние. Состояние, которое я сейчас попытаюсь определить. Есть известный вопрос, я точно на эту тему говорил. Вопрос, который состоит в том, что известно, что, знаете, я начну с другого вопроса. по дороге изменю. У нас, предположим себе, счастливую еврейскую семью, хорошо соблюдающую мицвот, с некоторым количеством маленьких детей. И вот сейчас Рош ха-Шона, и кто-то один должен остаться следить за детьми, второй должен пойти в синагогу, чтобы выполнить мицву слушать шафар. Они начинают выяснять, кто будет сидеть с детьми, а кто пойдет слушать шафар. Вопрос, кто должен пойти? Они выяснят этот свой вопрос, а мы сейчас за них решим. Кто должен пойти слушать шафар, а кто должен остаться дома? Имеется в виду семья, состоящая из двух взрослых элементов, мужа и жены. Для этого нужно понять, что заповедь трубления в шафар – это заповедь действия, связанная со временем. Поэтому женщина свободна от этой мицвы. Женщина старается выполнять мицвот, связанных со временем, но они не обязаны это делать. Поэтому мужчина, который обязан слушать шафар, и женщина, которая не обязана, приоритет, естественно, у того, кто обязан, он идет и выполняет мицву слушания шафара. Женщина вынуждена остаться с детьми. И понятно, что сегодня большая часть, например, Израиля, нет никакой проблемы. Можно вполне, есть специальное два времени для мужчин и для женщин. Женщина может найти возможность послушать шафар относительно легко, а муж в это время посидит с маленькими детьми. Но бывают ситуации, например, за границей, где до синагоги ближайшей там идти достаточно долго, с коляской туда не дойти, просто потому что нельзя с коляской выходить. У Йом-то можно с коляской выходить на улицу, но, тем не менее, это далеко идти, как-то не мстадер, эта вещь, не очень можно придумать, что сделать. В этой ситуации обязанность на муже, на жене этой обязанности нету. Это ее добровольная мицва, которая, она, понятно, что если не сделает, ничего страшного. Поскольку награда за мицву, которую человек должен делать, и награда за мицву, которую человек не должен, но делает, разница огромна. Но награда это здесь не самое главное, потому что награда это очень важно для награды за заповедь, которую мы получаем. Но главное здесь состоит не в понятии награды, а в понятии том, что каждая мицва, она приводит к исправлению этого мира, к той цели, которая нам была открыта на горе Синай, когда нам показаны и цели, и средства, и путь одновременно, когда мы видим, что каждая заповедь ведет нас к приближению и соединению с Творцом. Заповедь, которую я обязан делать, ведет в бесконечное количество раз больше, чем когда я делаю заповедь, которую я не обязан делать. Никакого сравнения здесь просто не может быть. Понятно, что хорошо, если есть возможность для женщины послушать шафар, вне всяких сомнений. Но если сравнить результат слушания шафара, человек, который обязан, человек, который не обязан, то это несравнимые вещи. В тот момент, когда мы пришли к горе Синай, и даже если бы мы не услышали каждую мицву отдельно, и многих мицвот не знали бы, говорит нам Агада, что этого было бы достаточно, потому что гора Синай, стояние у горы Синай, вызвало дополнительное действие. А Мисроэль перешел из состояния Эйна Мицва Васа в состояние Мицва Васа. Из состояния «я не обязанно делаю», перешел в состояние «я обязан и поэтому делаю». Вот эта разница, которая произошла, это суть Маамад Гар-Синай, кроме того, что мы получили все детали Торы, которые получили. И это то, что произошло, когда нам говорится, что мы увидели колод, то есть нам было раскрыто то, как каждое наше действие оказывает необходимое влияние и то, к чему это влияние приходит. Это суть Маамад Гар-Синай и суть того, что Ам Раима да колод, народ видит голоса. Есть еще две накуды, которые я хотел бы, может быть, сказать по поводу Маамад Гар-Синай. Вы можете задавать вопросы, потому что основное то, что я хотел, я более или менее как-то подчеркнул. Есть еще две накуды, которые я хотел сказать. Наверное, даже одну я скажу. Я об этом тоже говорил, наверное, в предыдущий или полтора года, или два года назад, или предыдущий год. Мы обсуждали, что когда Амисраэль стоял у горы Синай и готовился к получению Торы, то в этот момент появились грома, молнии, гора дымилась, как мне подсказали правильно. И все народы мира бросились к пророку Биламу, который был виднейшим пророком из народов мира, с конкретным вопросом, что происходит. Всевышний наводит потоп на землю. Что сейчас происходит? Причем здесь потоп? Это то, что нам надо сейчас обсудить. И Билам им отвечает, что нет, потопа не будет. Всевышний дает Тору своему народу. И поскольку он дает Тору своему народу, происходит вот такое вот непонятное состояние вещества. Какая связь понятия потопа с дарованием Торы, и почему народы мира перепутали потоп с дарованием Торы? Первый потоп, который был, это потоп, который описан в Хумаше, в Торе, потоп, который был во времена Ноаха, от которого Ноах спасся, находясь в своем ковчеге. Об этом потопе есть очень непонятная гемора, мамаш непонятная гемора, которая говорит, там гемора задает несколько вопросов. Где Эстер упомянута в Торе, вопрос номер один. Где в Торе упомянут Мордехай, вопрос номер два. Мицуэ Васе, это разве не само дарование Торы? Почему это только называется приближение горы Синай? Это дарование Торы, но... Окей, вы правы, надо ответить на вопрос. Когда Мисраэль находился на горе Синай, стоял около горы Синай, то в этот момент Всевышний спросил, все народы по очереди, он спрашивал, вы готовы принять Тору или нет? Каждый народ находил причину, по которой он не может принять Тору. Не убей, не укради. В Торе написано, что ты будешь воровать, в Торе написано, что будешь убивать. Поэтому народы стали отказываться приближать Тору, принимать Тору, потому что написано, что они... В Торе про них написано, что они не могут ее соблюсти. Так они воспринимали это. Когда дошла очередь до Амисраэля, и Всевышний задал вопрос Амисраэлю, будете ли вы приближать Тору, то евреи ответили известную фразу. «Коль маша марашем на асэва нишма». «Все, что сделает, сказал Всевышний, мы будем исполнять и узнавать». Исполнять и узнавать. И известно, что они сказали не узнавать и исполнять, а исполнять и узнавать. И тогда Акодыш Брагу сказал, кто открыл моим детям тайну, которой пользуются ангелы, что узнавать можно только делая. Это известная агада, которая очень часто используется и так далее, что Тора, в принципе, может быть, воспринята только через исполнение мицвот. Она отличается от математики таким образом, что если мы можем, как кто-то там говорил, Архимед или кто-то, что можно быть, не нужно, чтобы учить геометрию, не нужно быть треугольником. Так вот, с Торой как раз другая вещь. Чтобы постигнуть Тору, нужно быть Торой. Какие тхилим сегулот надо читать, чтобы правительство Израиля собралось и укрепилось? Ну, вы знаете, что в Талдот ха-Шарон, это не только так, почти в синагогах, читают тхилим по поводу событий, которые сейчас происходят, и знаете, какие номера. Поэтому я не буду вас этим мучать. Если иметь представление, что только человек, то это не то. Окей. Не обязательно было зачитывать, понятно. Так вот, когда мы говорим о том, что Амисраэль сказали на Асэва Нишма, находясь у горы Синай, на вопрос, будете ли вы принимать Тору или нет, Амисраэль, в отличие от остальных народов, сказали, все, что написано в Торе, на Асэва Нишма сделаем, и через это Нишма, через это услышим и воспримем Тору. То в этот момент, когда они приняли на себя все заповеди, еще до того, как эти заповеди были даны, они стали Амисраэлем. Что это значит? Мне очень трудно объяснить, наверное, это невозможно объяснить. Я приведу какой-нибудь пример. Те, кто учили галахот гиюра, проходили гиюр, как-то касались этого, знают, что во время, когда человек нееврейской национальности принимает на себя Тору и мицвос, то его спрашивают, готов ли он соблюдать все мицвот, которые есть в Торе. Гюр невозможно сделать, если он не ответит «да, готов». Обычно человек, который принимает гюр, окунается в микву и окунается в виде нееврея, а выныривает в виде еврея, к моменту выныривания из миквы, что доля секунды, секунда, понятно, которая находится в воде, он не успевает за это время узнать все заповеди Торы, которые существуют. И, как правило, человек потом постепенно в течение длительного времени узнает частично каждые законы и двигается по ним. Мы знаем, что мы все сегодня, если нас собрать, то мы за один шаббат сделаем несколько нарушений, без всяких сомнений, несмотря на то, что многие из нас учили и знают галахот шаббат, потому что какая-то вещь забывается, какая-то то, какая-то все. Но человек, который делает гиюр, он принимает на себя мицвот еще до того, как эти мицвот узнает целиком и полностью. Это принятие мицвот делает его мицуве васе. Теперь он еврей, он мицуве васе. Он обязан выполнять мицвот. То же самое произошло на горе Синай. Когда они сказали, что мы принимаем на себя все, что сказал Гашем, то в этот момент они превратились в Амисраэль, в этот момент они стали мицувим васим. Заповеди они получали постепенно. Некоторые вообще не на горе Синай, а до этого или после этого. Но Маамад и Ар-Синай, само стояние на горе Синай, изменило их физическое состояние. Они становятся мицувэ васэ. Это то, что я имел в виду, что говорит, что если бы ты привел нас на гору Синай, но не дал нам Тору, то есть не дал Тору в том плане, что мы бы не получили, не узнали всех мицвот, но изменили бы свой статус, то этого было бы достаточно. Это изменение статуса, я просто повторяю, это и есть видеть голоса, когда нам раскрывается вся Тора целиком, не детали, а именно целиком общее направление, мы видим путь Торы, который соединяет нас с Творцом. И мы сливаемся и делаем то, для чего был создан этот мир. То есть мы двиким бы Акодыш Брагу, мы соединены со Всевышним. Это цель. Путь – это вся Тора целиком, со всеми заповедями внутри материального мира. И все это было показано на горе Синай настолько, что путь, который является вещью, которая воспринимается через слух, здесь было показано через зрение, вместе со своим результатом. Это и видеть слышанное, и слышать виденное. Это объединение, о котором я говорю. Теперь я возвращаюсь к понятию Мабуля, потопа. Первый потоп, который был, когда Ноах попал в потоп, на эту тему есть Гемора. Гемора, которая тоже очень странная. Гемора задает три вопроса. Где Эстер упомянута в Торе, в письменной Торе? Отвечает на вопрос. Сказано «Астир эстер эт пана», «Я полностью скрою свое лицо». Где Мордехай упомянут в Торе? Приходится Мордехай, а приводит перевод относительно приготовления к Торат, который приносится. Там есть один из компонентов, который на арамейский язык переводится Мордехая. Мардрор на иврите. И есть следующий вопрос. Первые два вопроса более или менее понятны. Люди, которые жили в совсем другую эпоху, поскольку они оказали такое важное влияние на человечество, они не могут не быть упомянуты в письменной Торе Шейла, где на них находится намек, который там сказан. Следующий вопрос значительно более непонятный. Где Моше упомянутый в Торе? Где Моше, вернее, где Моше упомянут в Торе? Почему этот вопрос непонятный? Потому что на самом деле Моше упомянут в Торе столько раз, что трудно посчитать. Начиная с книги Шмот, Моше упоминается каждые 2-3 пасука. И сказал Моше, и сказал Всевышний Моше, и передал Моше Израилю, и т.д. и т.п. То Гемора отвечает, что сказано Бешагам. Бешагам – это одно из имен Моше Рабейну, как утверждает Гемора, которое указано в том месте, где рассказывается о том, что всякая плоть испортила свой путь на земле, и там сказано, что больше не буду там, да? Потому что человек, он так же. Бешагам, он так же. Бешагам, говорит, гематрия слова Моше, и здесь Моше упомянут в Торе. Имеется в виду, объясняет Мидраш, что за заслуги Моше Рабейну Ноах был спасен во время потопа. Моше Рабейну, который является тем, кто вышел из Ноаха, из-за него был спасен Ноах. Что имеется в виду? Что то, что потоп не уничтожил всю землю, и то, что осталось население нашей планеты на земле, это связано со скутом, заслугами того, что Моше Рабейну через какое-то время принимает Тору на горе Синай. Потоп – это было такое вынужденное действие, которое Всевышний сделал для того, чтобы убрать ту форму мира, которую мир приобрел, который был становился антиформой в том плане, что мир в этой ситуации не шел в нужном направлении, в направлении исправления и цельности, которое задумал Всевышний. Поэтому Всевышний наводит потоп, чтобы убрать формы этого мира и создать новую форму. В результате таких форм несколько раз было микропотопов, которые менялись, я просто об этом говорил, поэтому не хочу этим сейчас заниматься, до тех пор, пока мы не пришли к состоянию, когда мир в мире открывается через Моше Рабейну Тора, И это открытие Торы, которое происходит внутри этого мира, оно приводит к тому, что теперь есть все средства для того, чтобы мир привести к тому результату, к которому он должен привести от начала до конца. Теперь, секунду, что-то я вижу еще какой-то вопрос, но он у меня не включается. Вот, наверное, сейчас включится. Шалом. Сыновья Моше не стояли на Синае. Как они приняли Тору? Спасибо. Сыновья Моше вместе с Итро, как имеет в виду Ашер, который задает вопрос, они вместе с Итро пришли после дарования Торы, уже после, по одному из мнений, уже пришли после дарования Тору, и пришли к Моше, и пришли и объединились с лагерем Израиля, в том числе жена Моше и так далее. Мы видим, что стоять у горы Синай и принять Тору – это не одно и то же. То, что Амисраэль стоял на горе Синай, те несколько человек, которые в это время находились отдельно, они тоже участвовали в Маамад Ар-Синай, они были частью Амисраэля. Кроме этого, есть еще один момент. Мы с вами тоже не стояли на горе Синай, или, может быть, стояли, есть Гемора Мидраш, который говорит, что души всех евреев были на горе Синай. Пасук Тори говорит, что вот я заключаю завет с теми, кто есть здесь сегодня, и с теми, кого нет здесь сегодня. И два комментария на этот пасук. Один говорит о том, что даже те, которые не стоят на горе Синай, с ними заключаю союз, и, соответственно, туда могут пойти дети Моше и жена. И второй комментарий говорит, что все души уже в это время находились на горе Синай, несмотря на то, что сами они на горе Синай не стояли. Это включает все поколения, которые происходят из этого поколения. Вот, таким образом, я возвращаюсь к вопросу, что означает мабуль. Мабуль, потоп, это истребление, завершение той формы, которая должна исчезнуть, чтобы появилась новая форма для доведения мира до состояния полного шлемута, полной цельности. Это происходит, вот это вот доведение до формы, до полной формы, только с помощью Торы. Поэтому в этот момент была полностью снята предыдущая форма для того, чтобы прийти к тому состоянию, для которого мир планируется. И это мабуль, потоп, который снимает прошлую форму. И с этого момента Амисраэль, он именно тот народ, который должен принести, и те, кто присоединяется к Амисраэлю, естественно, он должен привести нас и весь мир к той цели, которая существует. Я не знаю, в чем разница между Бней Исраэль, сыновья Израиля, и Ам Исраэль. Я не могу ответить на такой вопрос. Сыновья Израиля и народ Израиля. Мы как бы едины, объединены, поэтому не вижу принципиальной разницы. Я думал еще поговорить на одну тему, но у меня очень мало времени. Я все-таки скажу несколько слов, которые... Мы все время говорим о праздновании дарования Торы и принятия Торы, изменении состояния человека. Это, безусловно, главная часть Шивота. Есть еще одна накуда, еще один аспект, который я не успел рассказать, который связан с тем, что Шивот – это день рождения Давида Мелах, день рождения царя Давида. Он родился и умер в Шаббат, и родился в Шивот, который тоже был в Шаббат. И вот этот день рождения Давида Мелаха – это тоже часть Шивота, который мы празднуем. Поэтому принято в Шивот с утра читать Могилат Рут, свиток Рут, которая является там прапрабабушкой Давида Мелаха, которая рассказывает его появление в этом мире, поскольку от Давида Мелаха происходит Мелах Машех, царь Машех. То есть здесь еще один аспект того, о чем я все время говорю, что в праздник Шивот раскрывается конечная цель творения мира, и это раскрытие конечной цели творения мира, оно происходит во время... связанное с приходом Машиаха, и поэтому то, что сейчас обсуждается в этой накуде, это то, что само рождение Машиаха, оно как бы раскрывается через праздник Шивот. И один аспект, который нужно произнести про Давида Мелаха, что Давид Мелах говорил про себя: «Ваани тфила, я являюсь молитвой». Суд Давида – это молитва. Существует принятие Торы и изучение Торы, и существует молитва, которой мы молимся. Это как бы улица с двухсторонним движением. Всевышний дает нам Тору сверху вниз. Мы обращаемся ко Всевышнему снизу вверх. Все понимают, что как бы источник наших молитв, это псалмы, написанные Давидом. Те псалмы, в которых содержатся все тайны обращения ко Всевышнему. И это псалмы, которыми мы пользуемся для всего, для чего можно пользоваться, и в общем, для того, чего нельзя, мы тоже пользуемся. Это основа основ нашей молитвы. И эта основа основ нашей молитвы тоже была рождена, дана нам в Шавуот, поскольку суть всех псалмов Давида, суть самого Давида и его псалмов, и то, что произойдет из него, это рождение Машиаха и приведение мира в состоянии геулы, в состоянии полного освобождения и избавления от галута, в котором мы находимся. Это еще один аспект Шавуота, который я хотел чуть подробнее обсудить, но, вероятно, может быть, в какой-нибудь другой раз. Вот, если есть какие-то вопросы, то есть, если нет, то тоже хорошо. Я вижу, что вроде как кончились. Хорошо, тогда я думаю, что я покидаю, передаю микрофон следующему. Какой-то вопрос появился, в одну секунду. Ну, это длинный вопрос, почему вообще не вошел в Эрец Исраэль. Это не на одну минуту. Итак, хорошего Шавуота, хорошего Шаббата. Постарайтесь принять Тору. И всего доброго. Сейчас у вас будет как раз чтение Тгилим, о котором мы говорили, написанное Давидом Элохом. И именно те Тгилим, которые посоветовали рабоним читать в это время. Хаг Самеах, всего доброго, до свидания.